Вопросы ищуку. Как за последний год изменился рекламный рынок по работе с блогерами?
2020 год оказался очень важным для рынка и индустрии в целом. И, конечно же, он связан еще и с ковидом, который не только закрыл границы, но и во многом подтолкнул развитие диджитала. Все эти тренды, о которых мы с вами там говорим или мусолим, касательно e-commerce, касательно того, что все будет считаться, даты или инфлюенсеры станут одним из основных каналов, были заложены уже давно. Ничего нового не произошло. Просто все глаза обратились именно в этом направлении. И если 3 года назад, когда мы говорили про электронную коммерцию, и все утверждали, что невозможно выбрать платье по интернету, то, естественно, ковид показал, что все возможно. Можно сидеть дома и совершать покупки. Поэтому я рассматриваю этот год в первую очередь как подталкивающим к развитию тренды, которые были заложены давным-давно. Если говорить конкретно про инфлюенс-маркетинг, то мы с вами знаем, что бренды сначала испугались в начале 2020 года того, что происходит, а потом начали тратить деньги. И тратить деньги они стали в том числе на инфлюенсеров. Я уже много раз говорил, что золотая кампания 2020 года — это когда мы берем с вами телек крупного инфлюенсера, размещаем его на упаковке и потом максимально пушим в интернете, подключая TikTok. Это и происходило. Стали выстраиваться, вернее, стали наконец-то применяться методологии работы с инфлюенсерами по CPA-модели, когда мы платим за действие. Стали применяться модели работы с микроинфлюенсерами. Стали привлекаться блогеры для того, чтобы максимально двигать в диджитал-среде той или иной продукт. Поэтому я считаю, что настоящий рассвет инфлюенс-маркетинга как раз и происходит сейчас. Обидно для меня лишь то, что все о чем мы сейчас говорим, было уже много раз пересмотрено, переговорено и обсуждалось. И нужен был ковид для того, чтобы мы смогли обратить внимание на наш рекламный рынок. Если говорить глобально про тренды, к чему мы двигаемся и как мы идем, то, конечно же, к считаемости всего и вся. Это тоже такая определенная ловушка. Дело в том, что перед большим количеством брендов стоят задачи все привязывать к конкретным действиям. Если работать с инфлюенсерами, то с оплатой за результат. Но вот эта же оплата за результат, она конечна и пока работает на небольших бюджетах. Часть брендов, безусловно, научилась строить рич, и те же самые финансовые сервисы и банки стали идти по следам Сбербанка и тратить довольно-таки большие бюджеты, чтобы создавать имидж вокруг компании. Здесь я иду вразрез с тем, что говорится на рынке, потому что считаю, что невозможно работать только по моделям с оплатой за конкретное действие. Бренд должен выстраивать свой имидж, особенно в такой острой среде, как постковиде, которая, кстати, продолжается до сих пор, как политические интриги. Бренду очень тяжело реагировать и быть причастным к этому, но он должен сохранять свой имидж. Это самое важное. Поэтому инфлюенсеры являются тем инструментом, который сейчас интегрировался во все задачи бренда.
Что нужно знать тем, кто только думает делать рекламные проекты с блогерами? Что посоветуешь новичкам?
Новичок в первую очередь должен ответить на простой вопрос: зачем ему надо делать проекты с блогерами? Вообще вопрос «зачем» применим ко всему в нашей жизни. Зачем выходить замуж? Зачем жениться? Зачем пробовать наркотики? Зачем кататься на осле задом наперед? Зачем прыгать без парашюта? Это самый главный вопрос, который заставляет человека двигаться вперед. И то же самое касается инфлюенс-маркетинга. Инфлюенс-маркетинг решает разные задачи. Где-то строит лояльность, где-то вовлечение, где-то охватывает аудиторию, где-то, опять же, может вывести бренд на рынок. И первое, что должен сделать новичок, это сказать себе, где блогеры в моем продукте? Что они должны сделать? Попробовать его и поделиться своим мнением, донести его, сделать его узнаваемым, как это переносится с моим бюджетом. А может быть, я должен стать блогером? Банальный вопрос. Но, однако, для того, чтобы разобраться в рынке, любому начинающему человеку, если ко мне придет молодая девушка, запустившая свое кафе, я скажу, ты попробуй все платформы на себе для начала. Разберись, как это устроено, как это работает, как работает какой контент. И только после этого приступай к рекламе. Пойми, что такое рынок инфлюенс-маркетинга. Большая проблема людей, что они не хотят ни во что погружаться, а только хотят наклеить себе на лоб надпись «эксперт» и с этой надписью «эксперт» идти в клабхаус для того, чтобы привлекать к себе внимание и говорить ни о чем. Для того, чтобы разбираться в инфлюенс-маркетинге, нужно понять, зачем он тебе нужен.
Делать проекты с блогерами своими силами или с помощью агентства?
Сейчас есть распространенная практика, когда крупные бренды создают агентство под себя. Ну, формируют целый отдел специалистов. И это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, то же самое могут оказывать агентские услуги, потому что обычно специалисты перекупаются по той стоимости, которая как раз и входит в 20-30% маржу, закладываемую агентством. Опять же, если вы бренд, который выстраиваете долгосрочные отношения с инфлюенсерами, и у вас есть, например, вы работаете в дарк-маркете, и у вас есть задачи, которые должны быть абсолютно внутри, вы можете выстроить такой отдел, проинвестировав в него. Например, компания Estée Lauder создала отдел Earned Media внутри и работает с компанией Players. Тоже создает такую синергетическую структуру. Так или иначе, в 2021 году нужно работать синергичными структурами. Я вообще против тендеров. Плохая, да, фраза? Как мы можем попасть к клиенту, если мы против тендеров? Но дело в том, что бесконечно тендеря подрядчиков вы не можете ни с одним из них выстроить ни систему KPI, ни алгоритмы работы. Вы постоянно бежите золотым руном вместо того, чтобы его построить. Так вот, в 2021 году нужно строить все с подрядчиком или с нашей внутренней структурой. Но основная задача, точно так же, как с вопросом, зачем работать с интернет-маркетингом, к чему это? Как вы выстроите модель KPI? Как вы развиваете? Как ваша стратегия вплетается в бренд и прочее? И тогда даже по большому счету не важно, с кем вы работаете. Главное, как вы работаете.
На что обращает внимание бренд при выборе рекламного агентства?
Бренд по своей сути на что смотрит? На то, как агентство должно решить его рекламные задачи. Первый пункт. Второй пункт. Как агентство решало задачи для других клиентов. Релевантный опыт. Третий пункт. Уникальные преимущества. Четвертый пункт. Buying check. Разберем каждый из этих пунктов по очереди. Как агентство может решить конкретные задачи? Какую презентацию оно показало, о чем оно рассказало, как оно видит это решение, как оно может померить свои результаты? Какие у него есть уникальные преимущества? Есть у него биржи, есть у него технологические все размещения? Полный bullshit. Этот пункт. Потому что сейчас любое агентство может арендовать мощности под клиента и выстраивать инфраструктуру, именно нужную ему. Любой игрок на рынке создает продукт универсальный для всех, соответственно, не отвечающий на задачи конкретного клиента. Задача агентства в том, чтобы подобрать нужную инфраструктуру для того, чтобы обслуживать этого клиента. Поэтому уникальные преимущества улетают отсюда, так же, как исчезает мой палец. Третий пункт. Buying check. Какая задача у клиента? Максимально прожать агентство. Поэтому всегда идет вопрос об размере агентской СК, агентской комиссии. Чем больше клиент прожимает агентство, тем менее интересно ему с ним работать, и тем больше агентство заинтересовано в поиске дополнительной прибыли или уклонении от налогообложения. Таким образом, постоянный пушинг со стороны клиентов приводит к тому, что рынок ухудшается. Четвертое, последнее — это релевантный опыт. Действительно показательная история. Умеете ли вы работать с ТикТоком? Сколько вы сделали проектов в этом формате? Все это обычно используется на этапе отбора, да? Как принять, кого позвать в тендер и как с этим работать. Однако стоит отметить, что вся эта система, хоть и показательна, но на российском рынке зачастую скатывается к личным человеческим предпочтениям, когда бренд-менеджер или диджитал-менеджер идет за экспертизой, а эту экспертизу подвергает сомнению, потому что влюблен в Моргенштерна и считает, что бесполезный клип с ним будет куда эффективнее, чем работа с middle, микро или макроинфлюенсерами, на которых он даже не раскладывает.
Стоит ли брендам идти в TikTok сейчас? Насколько эффективна реклама в нем?
Ну, опять же, мы скатываемся от задач бренда. У каждой платформы есть ее преимущества и ее слабые стороны. Безусловно, уже есть такой формат, что YouTube стал длинным контентом, бесконечным, более взрослым контентом. Но, опять же, гейминговая аудитория сидит там, тусит, смотрит стримы и отлично находится. Есть самый главный поинт. Вы не найдете ни одной платформы, где будет вот конкретно узкая ваша целевая аудитория. Ваша целевая аудитория распространена по всем платформам и потребляет разный контент. Поэтому медийный сплит должен включать все платформы. Естественно, TikTok Challenge может построить большое количество UGC и быстрый охват. Опять же, охват по конкретным целевым группам. Опять же, будет ли он вам релевантным, зависит от того, какой челлендж вы построите. В YouTube можно найти много аудиторий, хороший медийный инвентарь. В Инстаграме точно так же. Нету никакой лучшей платформы. Есть платформы, раздутые хайпом, как, например, Clubhouse, в котором стоимость охвата одного пользователя может доходить до 400 рублей, когда вы за это платите. Но вы за это платите, потому что это хайпово, для того, чтобы выпендриться кейсом. Все должно выходить к холодному стратегическому планированию. И я считаю, что бренд сейчас чаще всего должен быть представлен во всех платформах в течение этого года, решая конкретную задачу конкретной платформы. Здесь он работает с микроинфлюенсерами. Из Инстаграма он взял максимально узнаваемое лицо, разместил это на продукте, нарезал, сделал съемочный день, снял из этого медийные ролики, эти ролики пустил на рекламу в YouTube. С этим же инфлюенсером запустил еще один челлендж на ТикТоке, позвал инфлюенсера в Клабхаус, сделал еще активность ВКонтакте. Все это распространяется. Экосистемность — то слово, которое нужно запомнить. Это важно.
Как выбрать блогера, про которого можно сказать потом, что размещение было эффективным?
TikTok до сих пор остается непрозрачной платформой. Те бренд-лифты, которые они делают, тоже поддаются сомнениям. Однако у TikTok есть преимущество. Как я уже говорил ранее, это быстрая генерация UGC и возможность вывести тот или иной формат, ту или иную даже песню, музыку вашу в топ. Быстро акцентировать внимание. Точно так же у ТикТока есть золотые правила по тому, как формировать любой ТикТок-челлендж. Музыка, узнаваемые лица, простая механика, бренд присутствует везде, в том числе в названии, чтобы хоть какой-то охват строить. Если задача ваша, например, сработать на молодую аудиторию, вы хотите вовлечь ее и показать какой-то тинейджерский продукт, конечно, идите. Если ваша задача работать с более взрослой аудиторией, то в ТикТоке тоже это возможно, но вряд ли здесь вам поможет конкретный ТикТок-челлендж. И, возможно, стоит выбрать другой релевантный канал.
Как оценивается эффективность размещения? Есть бенчмарки?
Ну, для начала нужно пройти по классической схеме, через которую все прогоняются блогеры в Players. Это качественные показатели, количественные показатели, технические показатели, аналитические показатели. Качественные показатели вообще на той или иной релевантной территории. Есть ли у него мат в контенте, есть ли у него политические повестки и прочее, подходит ли он вам тематически. Количественные, какие у него охваты, какое соотношение охватов к его себестоимости, линкуется ли это, сколько у него рекламы, насколько он заклаттер, насколько он используется. Технически, можете ли вы доставить ему продукт, если нужно доставить, быстро ли он делает контент, готов ли он вносить ваши правки. Не все блогеры готовы вносить по десяткам практик и так далее. Аналитически, как сработала та или иная рекламная кампания. На основе таких размещений вы можете формировать пул блогеров для дальнейшего использования. Зачастую бренды считают, что нужно использовать один раз одного блогера. Это тоже неправда. Потому что если он хорошо сработал один раз, возможно, он нам пригодится и в будущем. Поэтому нужно все это аккумулировать. Я считаю, что любой бренд должен создавать под себя как систему оценки KPI, так и подборки блогеров, с которыми выстраиваются отношения. Тогда он будет эффективен. Бенчмарки каждый бренд должен выстраивать под себя. Любые цифры, которые я здесь озвучу, будут бессмысленны. Вы должны прийти к вашему агентству, оценивать компанию за компанией, флайт за флайтом и определять, эффективно это или нет. И никогда не вестись на большие цифры. Если вам скажут, что ваш TikTok-челлендж набрал 1 000 000 000 просмотров, это ничего не значит, потому что он мог совершенно не решить вашу бизнес-задачу, которую вы ставили.
Есть лайфхаки по работе с блогерами? Как потратить меньше ресурса и получить крутой результат?
Да, для начала перестаньте вставлять бесконечное количество хэштегов, челленджей и упоминаний вашего бренда в контент. Это очень, кстати, большая проблема, потому что есть понятие баланс. Да? Любое рекламное размещение, что должно донести бренд? Однозначно. Должно дать ссылку к действию и свайп? Однозначно. А вот дальше начинается желание впихнуть невпихуемое. Люди с медийным бэкграундом, люди с медийным опытом начинают приходить и говорить, а пусть она здесь будет одета в розовую кофту, а пусть упоминание нашего бренда будет 8 раз на тексте, а пусть здесь она еще сделает это. И мы сталкиваемся с очень частой проблемой, когда бренд выбрал хайпового блогера, но не подходящего под их гайдлайны. И вот именно на пересечении гайдлайнов, пожеланий брендов и блогеров возникает что? Поле для конфликта. Там же оно возникает, если вы неправильно сформировали ТЗ. Там же оно возникает, если ТЗ пришло после съемок. Там же оно возникает, если вы не договорились на базовых условиях, что вы показываете. 90% времени, которое тратится на обсуждение, связано исключительно с этими вопросами. Чем четче вы будете отбирать и готовиться, тем меньше времени вы будете тратить.
Какое место технологии занимают в инфлюенс-маркетинге?
Как я уже говорил, все сейчас смотрят в сторону технологий, да, все хотят вот это померить, и, безусловно, технологии — важная часть. Важная часть в чем? Например, в анализе аудитории блогера. Какая он у него? Безусловно, на отборе. В пересечении? Безусловно. В CPI-истории, когда вы строите CPA, например. Но надо понимать, что технологии являются лишь подспорьем для человека. Сейчас нет ни одного технологического решения, которое могло бы сделать вам инфлюенс-маркетинг под ключ. Ни одного, и оно не появится в ближайшее время. Технологии должны использоваться как бустеры для ваших рекламных кампаний. Здесь вы лучше подобрали аудиторию. Здесь вы качественнее сделали пересечение, и кампания стала более эффективной. Здесь вы смогли быстро запустить paid social. Технологии — инструменты. Без человеческих рук они превращаются в ненужный хлам на складе.
Разработка своих сервисов или использование готовых решений? И почему?
Вот смотрите, вот вы печете булки. Вкусные, пиздец, булки вкусные. Очень вкусные булки. И тут вы такие решаете. Так, я пеку булки, а давайте я сейчас разработаю еще логистическую систему. Да? Ну, наверное, может быть и логическое решение. Почему бы и нет? Буду доставлять эти булки. Вы не посвящены в бизнес логистики. Вам надо накопить экспертизу в нем, разобраться, сделать ошибки, понять, чем ваше предложение лучше рыночного. Вы тратите на это деньги. 1 000 000, 2, 3, 5, не идет. 10 миллионов рублей. Расфокусируйтесь над бизнесом того, чтобы печь вкусные булки. Вот уже надо же, булка вышла одна без присыпки и вызвала скандал у микроинфлюенсера, потому что он обожал ее с сахарной пудрой. Расфокусировка. Может быть, гораздо правильнее было бы взять логистическое решение, которое есть уже на рынке, и интегрировать его, сэкономив время и деньги. Я считаю, что разработка технологий может вестись только в двух случаях. Если это нереально уникальная вещь, которой ни у кого нет, в чем я крайне сильно сомневаюсь, что любой человек взял и придумал такое гениальное решение. Второе, вы хотите освоить, и в рамках бизнеса компании, вот есть прям освоить, инвестиции на то, чтобы набрать экспертизу здесь, то тогда нужно, опять же, посмотреть, а нет ли уже такого решения сейчас. Поэтому я за рациональное использование готовых решений.
У тебя появился подкаст в прошлом году. Это последствия роста подкастинга в России? Как оцениваешь успехи запуска?
Это успехи моих товарищей, моего круга общения, потому что идея эта базово принадлежит все равно не мне. Ко мне обратился, сказал, мотивировал Майкл Бородин и Влад Кузнецов, которые сказали: «Вась, давай сделать подкаст». И я подумал, что в своей жизни, наверное, лучше всего я умею делать только одну вещь — это разговаривать. И так получилось, что действительно я умею неплохо разговаривать. Я горжусь тем, что в выпуск пришли такие люди, как Саша Ким, как Виталиус Паулюс, как Дмитрий Ходовец. Те люди, которые рынку неизвестны. Мне очень нравится, когда мы не гонимся за хайпом, а разговариваем и действительно с людьми, которые ворочают большими бюджетами, запускают бренды, которые на самом деле являются уникальными знаниями. И мне не хочется слушать сотый рассказ блогера про то, что нужно быть самим собой. Или 157-й рассказ писателя, который говорит: «В России все говно, я хотел отсюда уехать, я уехал, у меня бомбанули книги». Или слушать рассказ музыканта, который говорит, сколько сук он выебал. Мне не нужно это. И это не нужно части аудитории, которой бесполезно сидеть в клабхаусах и рассуждать с инфлюенсерами о том, что стоит за успехом и за брендом. Мне нужна серьезная экспертиза людей, которые делают бизнес. Я считаю, что с этой задачей «Легенды рекламы» отлично справились. Кстати, скоро будет второй сезон.
Нужно ли бренду идти в подкасты?
Ну, естественно, в рекламный вопрос, конечно же, ответ короткий — нужен. Если у вас где-то есть аудитория, и вы можете до нее достучаться, то, конечно же, идите и достучитесь, тем более цена будет не очень высокая. А нужно ли создавать свой, если стоит задача выстроить отношения конкретно бренда с аудиторией? И если есть что сказать, тогда подкасты открыты для вас. Знаю одну хорошую студию, могу посоветовать.
Как изменится рынок подкастов?
Ну, когда появился Clubhouse, я сначала так напрягся, думаю, что-то не то происходит. А потом, спустя первые недели, я понял, что это совершенно не конкурент, потому что подкасты можешь слушать любое время. Clubhouse сжирает твое время, заставляют тебя находиться в нем, плюс эфиры не записываются, плюс ты не можешь делать кусочное потребление. Если уж ты попал, еще затесался в модератора, то сиди уж, будь добр до конца. Я считаю, что подкасты будут развиваться, потому что все последние года нам долбили в глаза. Наши уши тоже соскучились по вниманию.
Ты менеджер Насти Ивлеевой и LG. Как принимается решение о работе с тем или иным брендом?
Но в первую очередь оценивается этот бренд. Есть большое заблуждение у брендов, что инфлюенсеры их не обсуждают. Есть большое заблуждение у брендов, что, испортив отношения с одним инфлюенсером, они могут спокойно существовать на рынке и работать по хорошим костам. Настя и Леша — трудолюбивые, талантливые люди, которые постоянно развиваются и двигаются вперед. Точно так же, глядя на бренд, они оценивают, как они относятся к нему сами. И что мне в них очень нравится, что они работают в первую очередь с теми компаниями, с теми брендами, которые любят.
Как блогер воспринимает рекламный рынок?
Как ты будешь воспринимать человека, который не хочет с тобой говорить на одном языке? Агентство, вот когда ты задаешь мне вопрос, например, зачем нужны агентства, они хотя бы могут говорить на одном языке и защищать интересы инфлюенсеров. Рекламный рынок со всей своей улыбчивостью, замечательностью и желанием бренд-менеджеров лично говорить о том, что они дружат с тем или иным блогером, не пытается совершенно выучить язык этих блогеров, не пытается разбираться в их интересах. Все, что он пытается, это давить и выбивать условия. И фраза «Но мы же платим вам деньги» — одна из самых частых, с которых я сталкивался.
Как принимается решение о том, чтобы стать амбассадором бренда?
Амбассадор — самый дорогой контракт. Это надо понимать. И к нему нужно готовить деньги. Амбассадор — очень важный контракт, потому что имидж вашего бренда должен соответствовать имиджу блогера. И наоборот. Вы идете в долгое партнерство. Со стороны бренда нужно учитывать, как это скажется на вас. Например, для меня самый яркий шаг, и я считаю, что он перевернул во многом рынок, это когда Coca-Cola сделала LG лицом Coca-Cola Cherry. После этого плотину прорвало, и куча брендов стала размещать лица на упаковках и на всем прочем. Опять же, рискованный шаг, но настолько тонко чувствующий, что сейчас нужно аудитории, что он просто прекрасен. Я очень рад, что компания Players и я лично к этому были причастны.
Твои любимые кейсы за последнее время?
Мне очень нравится, как LG разъебал игровую индустрию. Ну, то есть вот эта история, которая вышла в коллаборации с Free Fire, вот опять же пример, отвечающий на все прочие истории. Большой клип, интеграция персонажа в игру, бонусы за персонажа и так далее. Это действительно круто. Это вот то, куда вот двигаются именно амбассадорский формат. Мне очень нравится, как выстроил Estee Lauder работу с инфлюенсерами. очень нравится, что это и формат рассылок, и формат спецпроектов, и это подсчет KPI. Это круто. Это действительно классно. И, конечно, я буду хвалить дальше свои кейсы, потому что я считаю их прекрасными. Они продуманы, они вдумчивые. Мне очень нравится, как запускались TikTok-челленджи Danone. Там вышло уже около 3 или 4 челленджей, и все они яркие, все собирают аудиторию, все доносят преимущества продукта. Некоторые из них даже выходят даже в телевизионное пространство, имеют свое развитие. Я не тот человек, который восторгается качеством продакшена. И не тот человек, который дрочит на награды в бесконечном своем формате. Я тот человек, который делает эффективные решения для бизнеса и для бренда. И мне кажется, что красота заключается в эффективности.
Как учиться работать с блогерами? Что читать? За кем следить?
Послушайте, что говорит Ярослав Андреев. Человек, который чисто стоит на стороне защиты инфлюенсеров. Вот его позиция. Послушайте, как он говорит. Послушайте, что говорю я. Человек, который стоит посередине между агентской историей и инфлюенсерами. И послушайте, что говорит какой-нибудь бренд-менеджер. Вот даже наш подкаст с Виталиусом, посмотрите, как он на это смотрит. Такой вот чисто такой взгляд. А дальше все уже идет в практике. Ведь самое главное в любой работе что? Это мозги и умение понимать и несколько прогнозировать процесс. Понятие действий. Работа с блогерами не отличается от другой работы. Это всего лишь набор показателей, качеств, скиллов, которые у вас есть. Их нужно оттачивать, как и любая работа. Вот мы записываем сейчас студию, которую ребята построили своими руками. 2 человек. Ну, не весь дом, но всю эту студию. Думаете, у них было строительное образование? Нихуя у них не было. Вопрос лишь в том, что они взяли и логически подумали, что здесь сделать, и смогли это сделать. То же самое касается инфлюенсеров.
Дай совет в конце тем, кто хочет преуспеть в работе с блогерами.
Уберите название эксперта в первую очередь. Уберите название гуру инфлюенсеров из своего описания. И просто работайте. Ваша работа все скажет за вас.